Глава 23. Возвращение на планету. Серега предложил Петьке поднять в качестве некропета босса, но тот только усмехнулся. «Ты что? Он 600 кг весит, не меньше. Не мой уровень».
«Утверждаю», — сказал я, вспомнив специфические ощущения, когда эта туша прокатилась по мне. «Как бы и не больше, чем 600».
Возможно, что однажды Петька так заматереет, что сможет поднять и такого некропета. Но это однозначно не ближайшая перспектива, так что он ограничился поднятием одного из убитых за пределами барьера монстров с щупальцами. И при его помощи мы убили примчавшихся через полминуты двух монстров, тоже с щупальцами. После босса с его кислотными плевками это уже выглядело как отдых. Знай себе, прячься за некропета и периодически выскакивай для ответного залпа. Сразу после этого появилось уведомление об успешном прохождении данжа, и мы принялись поспешно собирать трофеи. Больше всего порадовал босс, выдавший нам вот такой приз.
Буст 20% на все характеристики на отряд до 5 человек. Срок действия 1 минута. Откат 12 часов.
«Ну вот, видите, не зря страдали. Классный мультиартефакт!» Сразу же воодушевился Серега, любовно качая в ладонях небольшую черную коробочку. «А вы ныли?» «Ты не будешь больше выбирать данжи!» — повторил Петька, словно заколачивая гвозди каждым словом для тех, кто не понял. Едва собрали призы, как данж нас выкинул. «Погостили типа, и хватит». Тут же получил уведомление.
Приз за первое успешное прохождение данжа категории «Б» — энергетический баклер.
Появилась и сама вещица. Прочитал описание.
Энергетический баклер уровня «Любитель». Потенциал грейда до ранга «Мастер». Одевается на одну из рук, формирует энергетический щит размером 40 на 40 сантиметров, отражающий плазму и кинетические заряды, летящие с силой до 700 кг на квадратный сантиметр. Частично гасит инерцию удара. Возможна персональная привязка. При персональной привязке все параметры возрастают на 10%.
Тут же получил письмо от Сереги.
«Айда на пляж, там обсудим, что делать дальше».
Раз место не уточнял, значит, пляж тот самый, на котором мы уже однажды отдыхали. Скинув скафандр прямо на пол, через 10 секунд я уже был там. В течение минуты подтянулись и все остальные, почему-то в полном снаряжении. Зачем? Все равно, если решим идти в следующий данж, мимо виртуального кабинета не пройдешь, в нем можно и одеться. «Баклер, все получили за первое успешное прохождение данжа уровня «Б»?» — спросил я.
«Ага, интересная вещица», — подтвердил Серега. «Не буду говорить, что его бы у вас не было, если бы не я выбирал данж».
«Ну так бы и не говорил», — проворчал Петька, снимая с себя скафандр, зияющий большими дырами. Одна из них была в паху, и мы сразу поняли причину его плохого настроения. «Упс», — сказал Серега.
«Все в порядке, скафандр подлечил. Но на земле посмотрю, насколько», — отреагировал Петька.
«Для плавания самое то. Выпирающие части препятствуют обтеканию», — сказал я и поспешно бросился в волны, пока Петька не догнал. «Хорошо все же, что мы в игре. И дебафы от всего, что у него там кислотой обожгло, к утру исчезнут. У меня вот, когда кислота жгла кожу, очень болела, но даже дебафов нет. Видимо, система посчитала, что повреждения слишком незначительные». Плескались в воде минут 15, затем выбрались на песочек, рухнули загорать и обсуждать дальнейшие вопросы.
«Предлагаю ввести новое правило в отряде», — сказал Петька. «Скидывать в общую корзину только заряды, а навыки и заклинания оставлять тем, кто их заработал».
«Чего так?» — спросил Серега.
«Да слишком много у нас стало коммунизма», — сказал Петька. «А он на долгой дистанции не работает, говорю как историк. После Октябрьской революции отменили деньги, но через несколько месяцев снова их ввели. Затем образовались ряды товарищей, которые были равнее, чем все другие товарищи, в плане получения житейских благ. «Предлагаешь, чтобы у нас тоже появились такие более равные, чем другие товарищи?» — задумчиво спросил Серега.
«Предлагаю внедрить конкуренцию, чтобы все активнее двигались», — пожал плечами Петька, пропуская через пальцы песок. «А то у нас некоторые хорошо устроились. Можно не рисковать и не ходить в данжи. Зачем? Все равно в лотерее выигрыш однажды и навыки, и заклинания. Нужно приучить народ, что пахать надо. Как там говорится, пока ты спишь, другие качаются».
«А что ж тогда заряды в общую кассу?» — спросил я. «Тоже можно пойти по пути капитализма?»
«В свое время и до этого дойдем», — сказал Петька невозмутимо. «Главное, чтобы все поняли, что нужно энергичнее шевелиться, и что прокачан будет лучше тот, кто больше играет, набираясь опыта и совершенствуя себя за счет добытых призов». В принципе, здравый смысл в этом предложении был. Меня, например, безумно бесил Кирилл, ждавший, свесив ножки, когда ему дадут заряды, или он сможет выиграть что полезное в лотерею. Про то, чтобы он в игре занимался чем-то, кроме прогулок по безопасным локациям, никто не слушал. И, ясное дело, никаких трофеев он в общую казну никогда не сдавал.
«В принципе, согласен», — сказал Серега. Согласились и мы с Ютян.
Время было позднее. Завтра предстоял тот еще денек, поэтому больше по данжам не пошли. Вышли в Реал. Большинство отряда тоже уже вышло из Вирта. На сон оставалось не так и много времени. Так что я сразу и объявил про принятое решение по призам. Лидеры мнений, наподобие Бориса, Сенсея и Дмитрия, высказались «за». Если кому не нравилось, то он этого не высказал. Раз так, то пришло время делить полученные призы из данжа в рамках нашей же четверки. Нужна была система.
«Предлагаю тащить случайным образом из шляпы, а потом, кто захочет, может обменять с тем, кому лучше подходит, на что-нибудь более полезное для себя», — предложил Петька.
«Только нужно установить квоты на заклинания и навыки, чтобы все честно было», — сказал Серега.
Пересчитали. За вычетом зарядов навыков получили 10, а заклинаний 9.
«Чтобы не тянуть время, сделаем так», — сказал Серега нетерпеливо. «Сначала все тащат по 2 навыка и 2 заклинания, а оставшиеся 3 разыграем по жребию. Ок?»
Так и сделали. С лотереей мне не повезло, так что получил минимум 2 навыка и 2 заклинания.
«Магическое заклинание сгибания». При касте помогает согнуть то, на что своих сил у владельца не хватает. Усиление зависит от магического мастерства обладателя и его уровня интеллекта. Магическое заклинание «банка» помогает временно изолировать от окружающего мира определенный предмет или существо. Разумное существо, чтобы на нем сработало заклинание, должно иметь уровень магического мастерства ниже, чем у владельца заклинания. Прочность барьера зависит от магического мастерства обладателя и его уровня интеллекта. Навык уменьшения ущерба новичок. При получении ущерба срабатывает эффект, снижающий получаемый вред на 10%. Навык адепт искусств новичок. При лицезрении предметов искусства выносливость возрастает на 10% на полчаса.
Ознакомившись с содержанием навыков и заклинаний, почесал затылок. «Вроде все нужное получил, но есть вопросы. По навыку с искусством. Как система определит, лицезрею ли я предмет искусства? Сработает ли, если смотреть на копию, а не на оригинал? Или вот по заклинанию сгибания? Вещь полезная, несомненно. Но когда в ситуации стресса пытаешься что-то согнуть, к примеру, шею врага, последнее, что при этом вспомнишь, так это, что у тебя есть подходящее для этого заклинание. Нужно будет тренироваться использовать его. И банка это. Насколько это серьезно? Смогу я изолировать в ней горилоида? Или только бабочка влезет?» Короче, предстояло время испытаний. Попросился на дежурство в туннеле. Изучил все навыки и заклинания. Принялся экспериментировать. Прихватил с собой железный лом. Опер на колено. Попытался согнуть. Ожидаемо ничего не вышло.
Скастовал заклинание, сила возросла, почувствовал, что лом немного, но гнется. Затем скастовал банку на этот же лом. В сантиметре от его поверхности появилось еле различимое поле. Осторожно ткнул в него пальцем. Ощутил что-то вроде поверхности стекла. Отошел на 6 шагов и выстрелил в лом из своей снайперки. Изолирующая поверхность разлетелась в стороны острыми кусками. Поднял один с земли, длинный и острый кусок почти полностью прозрачного материала. Точно, банка. Даже материал похож на стекло. Раз пуля его разбила, значит, не такой уж у меня еще высокий интеллект и уровень магического мастерства. Ну что же, задачи по развитию понятны. Захотел проверить еще и навык по поводу искусства, но возникла очевидная проблема. Был бы интернет, загрузил бы какую-нибудь художественную галерею и повтыкал бы на картины разных мастеров. Но без интернета на моем смартфоне точно нельзя было найти никаких картин или фотоскульптур. Как-то меня это никогда не вставляло, так что решил отложить проверку навыка на будущее. Отдежурил свои 2 часа и сразу лег спать. Осталось 5,5 часов до того, как зазвенит будильник. Ничего. Вполне достаточно. Утром Серега подтвердил, что получил согласие на передачу нам дробовиков и патронов около портала. Вылетели с рассветом. Еще на подлете к Подольску отметили на экранах пультов от дронов кипучую деятельность. Ранее пустынная местность изобиловала войсками и техникой. Танки, БМП, БТР, несколько разного размера орудий и ящики со снарядами около них. Люди сооружали укрепления, рыли траншеи. «Они серьезно восприняли возможности на новой планете», — сказал Серега. «Вижу там по меньшей мере несколько сотен человек, и у меня странное ощущение. Это меня даже слегка пугает. Отвык уже от таких скоплений народу». «Ничего, нам же все равно с ними со всеми беседовать не надо», — сказал я. «Просто снижаем ход, чтобы не напугать армию и не спровоцировать атаку на нас. А то наши роботы уж очень агрессивно выглядят вблизи. Серега, ты же предупредил лейтенанта о них?» «Ну да, конечно», — ответил он. «Может, посоветовать Константину отключить маскировку? А то, если армейцы сразу вблизи роботов увидят, мало ли, нервы не выдержат». Так и сделали. И медленно, на скорости в 30 километров, двинулись в сторону города по дороге. Как только мы показались из лесу, ранее кипучая деятельность тут же на миг замерла. А потом все снова забегали, проворно занимая позиции у уже возведенных из фундаментных блоков блокпостов и огневых пунктов. Начали разворачиваться в нашу сторону и стволы орудий у танков. Мы замерли на месте. Я со своим экипажем вышел из челнока, остальные остались внутри. Через полминуты несколько офицеров вышло с блокпоста и двинулось к нам.
«Впереди идет майор». «За ним капитан и лейтенант, все из разных родов войск, что интересно», — сказал мне Дмитрий, зная, что я в погонах не разбираюсь. Делегация остановилась в 50 метрах от нас.
«Кто такие?»
— крикнул майор прокуренным голосом.
«ЧВК, вы нам должны еще дробовики и патроны передать», — ответил я. Майор повернулся к нам спиной и рявкнул своим.
«Все в порядке».
Затем снова развернулся к нам, сделал в нашу сторону 15 шагов и снова крикнул, уже потише.
«Проезжайте! Ну и роботы эти ваши! Внушают!»
«А что с дробовиками и патронами?» — напомнил я.
«Это не к нам, это ФСБ выдаст. Ближе к центру города они все контролируют».
«Похоже, судя по темпам возведения укреплений, Подольск скоро станет самым защищенным городком на Земле. Неизбежно начнется стрельба по прилетающим на шум монстрам, которая вызовет ажиотаж у других монстров, и тут развернется эпическая рубка с ними. Учитывая опыт разгрома аэропортов, сможет ли армия удержать от непрерывных, все более усиливающихся атак монстров один небольшой город? Наверное, сможет. Все же это не сотни аэропортов, на которых сил не хватило». Да и прокачанные игроки-солдаты сейчас должны десятками тысяч возвращаться из тайги, сразу включаясь в дело. Так что, по крайней мере, с этой стороны портал должен быть в безопасности. Двинулись дальше. У военных любопытство по поводу роботов было неимоверным. Все шеи поворачивались аккуратно вслед за нашим караваном. Причем солдат никто не гонял за отлынивание отнесения службы, поскольку офицеры тоже глазели на роботов, не отрываясь. Следующие полкилометра Подольск снова был пустынным. Правда, в центре был слышен шум работы тяжелой техники. А вскоре мы подъехали к пропускному пункту, тоже сделанному из фундаментных блоков, где нас тормознули уже офицеры в форме ФСБ. Причем никого ниже капитана тут уже не было. На посту уже дежурными фразами не отделались. Жадно глядя на наших роботов, нас заняли разговором, совсем не спеша выдавать наши дробовики и патроны. И все-то им было интересно. И где находится база, на которой мы взяли роботов, и много ли там еще скафандров, да и вообще. Такое впечатление, что интересовало их все на свете. Вначале я отделался несколькими неопределенными фразами. Ясно, что местоположение базы я выдавать не собирался. Мало ли, сами все же решим туда еще раз наведаться. Затем стал закипать и, наконец, не выдержал. «Было очень приятно пообщаться, но нам тут на войну надо. Давайте-ка вы нам выдадите наши дробовики, и мы поедем дальше». «Дробовики и патроны», — напомнил Петька, стараясь говорить солидно. Впечатление, правда, смазалось от того, что он то ли волновался, то ли воды мало с утра выпил, но дал петуха. Поняв, что делиться информацией мы абсолютно не настроены, ФСБшники пошли на попятную и выдали нам все по списку. Едва мы завернули за угол, как я сказал, ищите дом поцелее, где можно патроны припрятать. Особо маскировать ящики мы не стали. Забросили в одну из квартир и накрыли перевернутой мебелью. Как сказал Константин, в воздухе над нами были сейчас с десяток дронов, так что каждое наше движение фиксировалось. Такой маскировки хватит от случайных солдат или строителей. А те, кто послал дроны следить за городом и нами, ящики тырить не будут. Не их масштаб. Прежде чем добрались до пролома, пришлось преодолеть еще два блокпоста, и на каждом ФСБшники пытались нас заболтать. Я теперь ни на какие левые вопросы не отвечал, а по совету Дмитрия сразу махал руками и говорил: «5 минут отстаем от графика, не до разговоров». Это каждый раз срабатывало, и вот, наконец, мы подъехали к провалу. В радиусе сотни метров было 4 крана из десяток грузовиков, прямо с которых сейчас выгружали разные стройматериалы. «Интересно, что тут будут строить?» — сказал Серега. «Надо же иметь в виду, что вот-вот и инопланетяне заявятся. Лучше, по идее, не укрепление строить, а маскировать портал». «Думаю, у нас будет возможность наблюдать за процессом их творческого поиска, как лучше защитить портал лично, каждый раз, как будем пользоваться порталом», — ответил я. «Ну все, выгружаемся, разбираем дробовики, патроны к ним и двигаем в провал». Два десятка солдат под руководством целого полковника ФСБ нам не мешали, наблюдая издалека. Наверное, это была заслуга Константина. Каждый раз, когда кто-то начинал двигаться в нашу сторону, один из роботов, словно невзначай, делал несколько шагов навстречу. Человек тут же замирал и сваливал обратно. Наконец мы слезли вниз и двинулись к порталу. Короткую разведку провел Константин, после чего дал добро на вход. В пещере было тихо и спокойно. Эмоциональный передоз от того, что мы внезапно увидели такое количество людей, начал потихоньку утихать. Сюрприз нас ждал, когда мы вышли из пещеры. Большая поляна перед ней неузнаваемо преобразилась, став внезапно очень маленькой. Неудивительно, учитывая, что сотни военных заняли оборону по контуру. Тут были и небольшие зенитки, и ПЗРК, и гранатометы. Еще несколько десятков офицеров совещались прямо у входа, размахивая руками.
«Никогда не видел столько военных инженеров в одном месте», — изумленно сказал Дмитрий.
На нас особого внимания не обращали, пока из пещеры не вышли боевые роботы. Вот тут все споры с размахиванием руками сразу закончились. Все уставились на нас, замерев на месте. Роботы одновременно перешли из горизонтальной позиции в вертикальную, что вызвало изумленный вздох.
«Мотаем отсюда скорее, раз это инженеры», — сказал Борис. «Знаю я это племя. Задержимся, полезут с ключами разбирать наших роботов и исследовать».